Здравствуйте! Мы продолжаем серию наших бесед на библейские темы. Сегодня мы поговорим о Царстве Божьем. Что такое Царствие Божье? В чем его отличие от земных царств? Все прекрасно знают историю искушения Сына Божьего Иисуса Христа, когда Он перед началом своего земного служения был в пустыне 40 дней, постился, не ел и не пил, и приступил к Нему дьявол для искушения. Сначала Он предложил Ему сделать из камней хлеба, таким образом искушая его в его земных человеческих потребностях, то есть в еде и в питье. Но Господь ответил, что не хлебом единым жить человек будет, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом было искушение, поставил его на высоком крыле храма, говорит, бросься вниз, ибо ангелом своим заповедает, на руках понесут, да не приткнешься о камень. И Господь сказал, что не искушая Господа Бога твоего. Дальше третье искушение было, когда сатана предстал в своем истинном обличии, явил все царства земные, всю славу и богатство их, говорит, это все дам тебе, если ты поклонишься мне хотя бы один раз, то есть, потому что вся слава и богатство, и благовеличие, там, благолепие, величие всех этих земных царств предано мне, все это предано мне. Вот удивительно, что говорит сатана Сыну Божию Иисусу Христу. Все эти земные царства в своем богатстве, в славе и величии преданы мне. Поскольку сатана является князем мира сего, по словам Сына Божия Иисуса Христа, является князем, господствующим в воздухе, действующим во всех сынах противления, как говорит нам апостол Павел, то он является князем мира сего, князем тьмы. Этот мир пред Богом является миром тьмы, безбожным, светским. Вот. И он правит здесь, как говорится, своими методами, своими законами. То есть, что же говорит Иисус о Царстве Божьем? Была ситуация между учениками, когда они стали спорить, кто из них больше. Кто из них больше, более духовен, кто из них круче, выражаясь языком современным. И вот что отвечает им Господь. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Также была ситуация, когда Господь Иисус поставил перед учениками своими малое дитя и сказал, «Если вы хотите быть большими, великими в Царстве Божьем, будьте как дети». Вот как об этом повествуется. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Господь показывает так через слова апостола Павла в книге Коринфянам следующая суть Царствия Божия. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Мы понимаем, что Царствие Божие никаким образом не связано с телесными потребностями человека, с его земными амбициями. Часто Господь обращал внимание на то, что многие люди, даже среди народа Израиля, были несведущи в вопросах Царствия Божия. Однажды перед Ним рассказали такую историю, что женщина имела несколько мужей, потом она умерла, и задали вопрос в Царстве Божьем, чьей женой она будет, если у нее было 7 мужей. И Господь упрекал задающих такие вопросы. Не знаете вы ни Слова Божье, ни силы Божьей. Он говорит, что мы после вхождения в Царствие Божье, в паке бытии, то есть после воскрешения из мертвых, будем подобны ангелам, которые не выходят замуж и не женятся. Таким образом, Бог показывает духовную сущность Царствие Божие, Царствие Небесное. Это одно и то же Царствие. Нет никаких разделений между Царством Божьим и Царством Небесным. Итак, как же входят в Царствие Божие, Царствие Небесное? Писание говорит нам со слов в Евангелии Иоанна, в 3 главе, со слов Сына Божия Иисуса Христа. Должно вам родиться свыше. Если человек не родится свыше, не войдет в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. И так говорю вам, должно вам родиться свыше. Что такое рождение свыше? Мы понимаем, что человек, который родился в этот мир, будучи греховен по своей сущности, унаследованный от прародителей, он является духовно мертвым. Что же такое духовная смерть? Духовная смерть – это отделение от Бога. Человек рождается отделенным от Бога. И хотя он не сразу испытывает свою нужду и не сразу осознает всю проблему своего земного существования, человек живет в смертном теле, будучи отделенным от своего Творца, от источника всякой жизни. И таким образом мы понимаем, что для того, чтобы человек вошел в соприкосновение с Богом, ему нужно получить новое сознание, новый дух. Ему нужно получить очищение и обновление всего своего внутреннего бытия, всей сердцевины своего самосознания. Это то, что называется рождением свыше. Это осознание реальной действительности, такой, какая она есть. Человек не может к этому прийти, не познав, что я грешник, я нуждаюсь в обращении, в восстановлении отношений с Богом. Ради этого пришел Господь Иисус. И основной целью, главной целью прихода Сына Божия Иисуса Христа в этот мир было восстановление общения с Богом. Когда Сын Божий был на кресте, когда в самый момент Он в своей смерти перед в момент перед своей смертью, когда он был готов отдать свой дух в руки Отца Небесного, он возопил громким голосом, сказав: «Зачем ты оставил меня? Зачем ты покинул меня?» Между человеческим проявлением или ипостасью Сына Божия, то есть Бога, пришедшего во плоти на эту землю, и между Богом Отцом, который на небесах небесный, произошел разрыв, единственный раз произошел разрыв за всю вечность. И многие думают, почему умер Божий Сын на кресте? От страданий, от ран, от побоев, унижения? Совершенно нет. Ведь когда он умер на кресте, римский сотник удивлялся, что он умер так рано. Ведь пришли перебивать ноги тем, кто еще был на кресте жив, для того, чтобы ускорить их смерть. И вот удивились, что он был мертв уже тогда. Мы понимаем, что сердце Сына Божия не выдержало разрыва в общении с Отцом. Он мог претерпеть все муки и страдания, лишения, которые были у него на крестном пути. Побои, то есть бичевание, через которое он прошел, было особо жестоким. Написано, что он был обезображен, лик его был обезображен паче всякого человека. Но в сам момент смерти его на кресте произошел от осознания того, что между ним и Богом был полный разрыв. И в этот момент Бог отвернулся от своего Сына, потому что он стал грехом в глазах самого Бога. На него были сброшены все грехи мира. И в этот момент Отец отвернулся от Сына, потому что Он предстал в обличии самого греха. Вот от осознания разрыва общения с Богом Отцом и отсутствия общения, даже на малую минуту, на малое время, сердце Сына Божия Иисуса Христа не выдержало. Для чего был этот разрыв? Писание говорит, что скала веков была рассечена, и из нее пошли истоки жизни, воды Духа Святого в прощении. Этот разрыв, единственный разрыв, повторяется всю вечность, в общении между сыном и отцом, то есть ипостасью Бога, явившегося во плоти, и самим Богом. Потому что Бог не может умереть, умерло его человеческое явление. Это тяжело понять, но это так. Этот разрыв произошел для того, чтобы наш разрыв, пропасть, разделявшую нас, грешных, смертных людей, с Богом, источником всей жизни, всего бытия, чтобы преодолеть его. И вот такая дорогая цена была заплачена для восстановления нашего общения с Богом, для восстановления наших отношений, что является самым ценным, ради чего мы живем на этой земле, конечно же, ради общения. И Царство Божье, Царство Небесное, в первую очередь, это общение с Богом напрямую, без каких-либо посредников среди людей, только лишь через Сына Божия Иисуса Христа. И Бог может простить все грехи, если есть покаяние, осознание в делании зла и намерение их оставить. То есть это все входит в понятие покаяния. Кроме одного греха. Если человек переступает через принесенную жертву Сына Божия Иисуса Христа, проходит мимо, без должного отклика, который требует Бог. Писание говорит, ныне Бог повелевает всем повсюду покаяться, сделать обращение, обратиться сердцем к Царствию Божию. Царствие Божие неминуемо. Это только лишь вопрос времени. Оно будет установлено на земле. Царь царей, Господь, господствующих Иисус Христос, Мессия, придет для восстановления справедливости. Это будет суд, это будет судья праведный, и каждое злодеяние, каждый преступник получит по своим заслугам. Мы понимаем, и все верующие люди и живут этой надеждой, в ожидании пришествия Сына Божия Иисуса Христа. Тем временем они живут такой жизнью, чтобы оказаться достойными того, чтобы судить вместе с Сыном Божиим Иисусом Христом. Но что удивительно, когда придет Господь на эту землю для того, чтобы устанавливать свое царствие, Он, конечно же, начнет с суда, говорит апостол Петр. Должно же начаться суду с Дома Божия, то есть с верующих людей. Но будут определенные верующие, которые достойно прожили и свято свою жизнь до такого дерзновения, вплоть до таких вещей, что они будут судить этот мир вместе с Сыном Божиим Иисусом Христом. Я бы хотел оказаться по правую руку Сына Божия и также судить определенные вещи, которые были злодеяниями со стороны великих мира сего, которые ходят в царстве дьявола, в царстве сатаны, творят беззаконие, как они думают, безнаказанно. Не скоро вершится суд над злыми делами человека. Оттого сердце человеческое не страшится делать зло. Говорит нам самый мудрый человек из живших на земле, Соломон, в своей книге «Экклесиаст». Но мы можем быть уверены, что любое злодеяние будет наказано и получит должное возмездие. Об этом гласит нам Слово Божье, об этом сказал Бог, и в этом расписался Божий Сын. И это есть повод еще раз со страхом Божьим, с чистым трепетом в сердце, оглянуться на свою жизнь, посмотреть, что еще подлежит исправлению, что подлежит корректировке в нашей жизни, в образе жизни, для того, чтобы оказаться достойными и не попасть под одну участь осуждения с теми людьми, которые вершат дело мира сего, царство тьмы, князя мира сего, господствующего в детях непослушания и неповиновения, для того, чтобы не попасть под одну с ними гребенку.
Вы говорите, что некоторые люди будут также иметь возможность судить наравне с Иисусом других людей. Но человек несовершенен. Я думаю, что тут все-таки кроется такая опасность, а человек получает доступ к власти.
Когда произойдет суд над миром, ему должно начаться с Царствия Божия, то есть именно с подданных Царствия и с Церкви. То есть об этом говорит апостол Петр. Другими словами, мы будем сначала осуждены, мы будем очищены. Суд подразумевает еще и оправдание и исправление того, что не было исправлено, восстановление справедливости. Суд не всегда является формой осуждения на муки, там, в аду или там, на пребывание в тюрьме, что является совершенно другой темой. Мы говорим о том, что верующие люди, которые были в этом мире, жили праведно, страдали вместе со Христом и получат особую честь участия с Ним в судебном процессе над, скажем, какими-то преступниками этого мира, ведшими безбожный образ жизни. Об этом говорит Писание, что мы будем судить дела житейские. То есть мы будем и ангелов даже судить. Написано, что верующие люди будут судить ангелов. Это очень интересное местописание. Я думаю, что это одна из таких наград, которые приготовил Господь для верующих, особых верующих. И мы понимаем, что многие верующие, которые не получили возможность справедливого суда в этом мире, или были обижены, получат возможность восстановить эти вопросы. Второе пришествие. Хотя я думаю, что после второго пришествия это будут очень большие мелочи. Это будет мелочь по сравнению с тем, что произойдет после пришествия Божьего Сына. Но чтобы напомнить о том, что произойдет во второе пришествие, будет воскресение из мертвых. Воскреснут из мертвых верующие всех веков и народов в новом теле, называется прославленным телом, которое никогда больше не познает смерти. Никогда не будет стареть и умирать, и болеть тем более. Это будет святое тело, подобно телу Сына Божия Иисуса Христа, оно называется нетленным телом. Потом воскреснут родственники, верующие люди, знакомые, верующие, братья, сестры в вере. И будет встреча этих людей, конечно, будет великая радость. И самое главное, это будет торжество над смертью, окончательное торжество над смертью. Поэтому вопросы судебных разбирательств в жизни грешников, которые не покаялись, не обратились в своей вере или отвергли истину о Сыне Божьем Иисусе Христе, будут по сравнению с таким торжеством и величием победы над смертью абсолютным мизером, абсолютной мелочью.
Существует определенная цикличность на земле. Были язычники, Ветхий Завет, Новый Завет. Вы говорите о втором пришествии Христа. Я также понимаю, что сейчас мы входим в какой-то другой цикл, других знаний. Сейчас время, когда открываются людям знания самые разные. Как человеку не запутаться, что на самом деле истинное знание, что ложь? Человек бросается во все тяжкие, в крайности. Как не запутаться?
Ну, Слово Божие говорит вот в пророке Исаии, что если закон и уста пророка или уста любого человека, то, что они гласят, провозглашают, они говорят не так, как написано в книге закона, или же в пророках, то нет в них света. Бог поощряет сравнивать все утверждения новомодных веяний среди сект, религий и других деноминаций с тем, что написано в Слове Божьем. Мы должны быть благоразумными. В книге Деяний была группа верийцев верующих, которые даже апостола Павла сравнивали с тем, что написано в пророках. Бог назвал их благоразумными. Церковь верийцев была... Она скептически относилась к новым веяниям, проверяла каждое слово, потому что написано. То есть, если приходит человек и говорит, что, допустим, второе пришествие уже было, или никакого воскресения не будет, или земля вечная там, и так далее, и тому подобные вещи, то мы берем Слово Божье, берем пророческое слово. В сравнении с ним мы увидим, что земле положены пределы. Земля будет обновлена, конечно, и будет новая земля, но эта земля и все дела на ней сгорят, как говорит нам апостол Петр, цитируя пророков Ветхого Завета. Другими словами, у нас есть вернейшее пророческое слово, и апостол Петр сравнивает его со светильником, который светит в тайном месте. Чтобы не заблудиться, нужно просто читать, знать его, понимать и разбираться в этом слове для того, чтобы видеть, куда клонит новый дух, новое веяние. Также есть предупреждение, чтобы мы не увлекались ветрами нового учения. То есть мы должны быть верными тому слову, которое нам дано в Слове Божьем. Это не значит, что мы не должны читать других книг, не интересоваться, не смотреть на практику там, других народов или не обращать внимания на то, как практикуют. Нет, для того, чтобы обратить этих людей из другой веры, скажем, к вере в Сына Божия Иисуса Христа, нужно понимать их, нужно понимать их тщательнейшим образом. Для этого мы должны исследовать их образ жизни, их верование и приводить их к истине. То есть, но только с этой целью. То есть цель перенять их практику, стать подобными им и верить в их божества или в их религию, она для человека, познавшего Христа, является абсолютно неразумным действием. То есть абсолютно это измена веры. То есть это Бог называет это, если человек, познавший Бога, освободился от уз мира сего, а потом снова был порабощен, то такое для него бывает хуже прежнего, говорит Господь в своем слове через апостола Петра.
Дело в том, что вот говорят познать Бога. Для меня это вот, ну, просто общее слово, ничего не значащее. Что значит познать Бога? Вы посмотрите, все христианство читает Библию, но христианство это и субботники, и харизматы, и православные, и католики, и многие другие, и Иеговы. И каждый по-своему трактует Библию, и каждый пытается утянуть человека в свою сторону, считая, что он прав.
Когда мы говорим о деноминациях, о разных церквях, то есть мы, конечно же, не говорим о Боге. Познание Бога является глубоко личным, интимным переживанием. И, к сожалению, никакой человек не может дать познание Бога. Потому что он может дать только максимум, может дать свидетельство того, как он познал, и то. Это не всегда уместно. Когда мы говорим познать Бога и искать Бога, искать Его лица, найти Бога в своей жизни, это та домашняя работа каждого верующего человека, которая должна быть сделана им самим. Никакая церковь, движение, деноминация, никакая религия не даст того познания сокровенного, открытия Бога, которое человек должен сделать сам. И, конечно же, многие люди открывали для себя Бога совершенно вне рамок каких-то деноминаций, церквей. Как ни странно, сегодня множество людей, которые являются членами, адептами каких-то учений, верований, они, к сожалению, Бога так и не познали. Ну, приведем пример там в тех же фарисеев, в тех же книжников, которые веровали в пророков, которые жили исправной религиозной жизнью, отправляли все богослужения, слушались всех правил, и даже более того, были рьяными и неумеренными ревнителями отеческих преданий, коим был и апостол Павел до своего обращения. Но, тем не менее, в этом они Бога не открыли. Они не смогли этого узнать. Но тот же апостол Павел, который был фарисеем до своего обращения к Богу, он гнал христиан, он гнал людей, которые открыли для себя Бога. И только когда Христос лично явился ему и воссиял с неба свет, ослепив его на пути в Дамаск, как говорит нам история его обращения в книге Деяний, тогда Павел, выйдя за рамки своего фарисейского учения, находясь за пределами этого учения, обратился к Богу, и потом те, кто раньше знал его, недоумевали, как же так, он же был гонителем этого вероучения, как же он встал на их сторону, прямо противоположно. То есть такое явление очень часто распространено, то есть Бог есть истина, но истина не может быть предметом, которым овладела какая-то одна группа там, деноминаций, или церквей, или религиозников. Истина, она всегда больше, чем рамки или круги любого учения, придуманного человеком. Истина познается только в индивидуальном, абсолютно личном соприкосновении с ней. Это домашняя работа каждого человека. Один на один с Богом. Я не могу помочь кому-то открыть глаза на Бога. Я могу только, ну, со стороны человека говорить к его ушам. Бог же только говорит к сердцу. Бог сердцевидец. И только он может говорить к сердцу. И только он может знать тайные струны человека, коснувшись которых человек откроется и познает Бога в своей жизни.
Хорошо. Почему я должна верить в то, что Библия единственно правильная и правдивая книга? Ведь она была все-таки написана людьми, не Богом. Каждый человек, он имеет какое-то свое личное восприятие увиденного, услышанного. А, да, они слушали Иисуса Христа, они учились, но восприятие одного и того же у каждого человека, оно разное. Почему мы должны прислушиваться к тому, что нам пишут эти люди в Библии? Кроме того, то, о чем они говорят, было переведено множество раз на разные языки. Также мы знаем, что некоторые главы были удалены из этой книги бывшими правителями. То есть, получается, вырванные главы из контекста тоже не дают полного понимания мира и тоже привносят свое какое-то искажение.
Гораздо больше любого написанного слова. Если мы думаем, что Бог и все Слово Божье, которым Он создал миры и создал все человечество, и Писание говорит, что миров множество, это не один мир, их множество, и Бог создал миры своим словом, что если его можно заключить в эти несколько десятков книг, канонизированных кем-то когда-то под руководством какого-то правителя Византии или Константинополя, это является ограничением Бога. Бог всегда больше всего того, что мы можем о нем подумать. Поэтому человек, по сути, может прийти к познанию Бога, абсолютно не держа в руках Библии. Когда просто человек, написано, через рассматривание творений, человек познает о том, что Бог вечен, что Он есть, что Он создал все. То есть, и если человек признает, что Бог есть, что Он творец всего мироздания, что у всего должна быть первопричина, а если есть первопричина, то должна быть цель, то есть конечная точка назначения, к которой все неминуемо движется. И мы все ближе и ближе к этой конечной точке назначения с каждым днем. И в этом есть радость, и в этом есть таинство ожидания, вера. Но когда человек смотрит на свою жизнь, то есть он стяжает веру, не обязательно из чтения духовных книг, а просто рассуждением о своей жизни, просто созерцанием окружающей жизни. Говоря же о том, что человек приходит к чтению книги, к Библии, к чтению пророков, то это уже следующий этап. Когда человек приходит, открывая Слово Божье, и он понимает, что то, что там написано, истина. Ну, я могу только говорить о своем свидетельстве. Когда предо мной распахнулась Библия, и когда прозвучали там слова в мой адрес, внутри у меня был голос, что это истина. Я с этим голосом не спорил. Я просто принял то, что там было написано. Впоследствии я читал много трудов, которые доказывают достоверность, историческую достоверность Библии, то, как пророчества все сбывались. Этому вопросу посвящено множество трудов. Почему именно Библия является Словом Божьим, а, скажем, не какие-то другие источники, там не Коран, или же не Бхагавад-гита, или там не Веды, а именно то повествование о Сыне Божьем Иисусе Христе. Есть множество археологических раскопок, есть множество трудов, которые также созданы руками атеистов и скептиков, которые пытаются опровергнуть авторитет Писания, указывая на разного рода расхождения данных, научных. Но на все это был дан достойный ответ, все это было развенчано. И до сих пор Библия является царем книг, поскольку там содержится Слово Божье, воля Божья относительно нас. И если человек созрел, если он готов, если он открывает это Слово Божье не зашоренными глазами, скрытым сердцем, читает, взвешивает, понимает, постигает, и понимает, что это истина, и понимает, что это так, И если все это подтверждается опытом, переживаниями, испытанными им в его личной жизни, в соприкосновении с Богом, тогда этот человек читает и воспринимает это как Слово Божие. Но данную домашнюю работу сделать за другого невозможно. Поэтому я только могу говорить о своем личном свидетельстве в отношении Писания, пережитого мною. То, что там находится Слово Божие, Закон Божий, и то, что это абсолютная истина, у меня в сердце нет никакого сомнения. То, что там в Слове Божьем есть человеческие домыслы, и в том варианте Библии, который дошел до нас, есть как бы восприятие апостольское, человеческое, сквозь призму человека, да, это так. Тоже правда. То, что до нас дошли некоторые слова в переводе не совсем созвучны с оригиналом, тоже правда, есть очень много. Но у нас нет времени всю жизнь посвящать этим вопросам, исследовать тонкости, разночтения, сводить это все, сверять. Мы берем из Писания самое главное. Самое главное в том, что человек отлучен от Бога, он отрешен. И с этим нужно что-то делать. Единственное лекарство, единственный выход из создавшегося положения предлагает нам Сын Божий Иисус Христос. Что говорят другие религии? Ну, прекрасно известно. Человек может сам себя воспитать, человек может сам достичь просветления или озарения, человек может сам достичь спасения или даже спасти других людей. Мы понимаем, что максимум, что человек, на что человек способен, да, он может достичь определенного степени пробуждения, просветления в своей жизни, но он не решает проблему смертного своего начала, он не решает проблему восстановления отношений с Богом, он не решает проблему греха в своей жизни, и он многих проблем не решает, но Писание дает нам на это ответ. В Писании сказано, что такое грех, что такое искупление, что такое вера, надежда. Эти вещи являются, даже если они не написаны в Слове Божьем, и даже если их читать, скажем, по другим источникам, они являются вещами общего плана, общего. Даже об этих вещах, я думаю, можно, познание этих вещей, можно прийти через какое-то другое учение, даже через религию других народов, скажем, можно понять, что такое вера, что такое умение доверять, уповать, ожидать. Это все известно. Но свет избавления и искупления только в Сыне Божьем Иисусе Христе.